Керенский в Москве. В 3 часа дня Александр Федорович Керенский на автомобиле въехал в Кремль. В громадном овальном зале судебных установлений с его великолепной потолочной лепкой и люстрами собралось и уже ждало второй полный час так много представителей судебного ведомства и присяжной адвокатуры, как только могла выставить Москва и вместить этот зал. Впрочем, при таких редкостных событиях никакие часы ожидания не тягостны, а стечение лучших умов само себя интеллектуально питает. Уже известно было, что новый министр круто не переносит все ордена прежнего режима, как ордена ложные, и все ведомственные формы, как оскорбительно тиранические. Итак, хотя никто из чинов судебного ведомства еще не был разжалован, все они явились как лица сугубо штатские, лишенные званий и орденов, и только единую строгую чернотою костюмов рознились от многоцветных пиджаков независимой присяжной адвокатуры. Еще в вестибюле Керенского встретили эти десигнированные председатели департаментов судебной палаты и прокуратуры. По другую сторону ковровой дорожки тут же собрался в полном составе совет присяжных поверенных – лучшие умы и языки Москвы. Молодой, стройный министр в австрийской куртке, но в этот раз с проблеском белого воротничка, милостиво и с большой любезностью покивал в одну сторону, покивал в другую, пожал несколько случайных рук и стрелой направился в зал, все остальные за ним. Помнил ли когда-нибудь овальный зал такое переполнение и столь бурные длительные аплодисменты? Еще будут спорить историки. Аплодисменты никак не хотели смолкнуть. «На стол!» – раздались воодушевляющие голоса. И Керенский, как бледный ангел в черном, взлетел на стол. Речь его прозвучала лаконично, но как ясно осветила она вперед прожектором всю его многообещающую программу. И какие переливы святого волнения свободы теснились в струе этого голоса при несколько отрывистой дикции. «Господа судьи! Господа присяжные и поверенные!» – он переставил их вперед. «Господа прокуроры! Родилась свободная Россия, и вместе с нею родилось царство закона и свободной судейской совести. Старый порядок не спровергнут навсегда и безвозвратно. Я надеюсь, что те из судей, которые служили старому режиму, найдут сейчас ответ своей совести, смогут ли они отдать себя служению делу истинного правосудия или исполнить свой служебный долг и уйдут. Я хотел бы, чтобы наступление царства правды не заставило меня прибегнуть к экстренным мерам и тем омрачить нашу общую радость». В столь вежливой форме, предупредив закоснелых, как можно решить проблему несменяемости судей, министр обернулся в ту сторону, где более теснились адвокаты. «А в вас, господа присяжные и поверенные, я горячо приветствую единственное сословие, геройски и до конца охранявшее в России светильник правосудия». Единственное сословие в России. И как это было правдиво, и как заслуженно светились адвокатские лица. Отдельно к прокурорам министр не обратился, но сразу. «А вам, господа служащие канцелярии, а вам, господа курьеры, я даю слово, что впредь вы будете пользоваться всеми правами, которыми должны пользоваться все свободные граждане свободной России. Организуйтесь для защиты своих интересов». И спорхнул со стола. Затем уже судьи и прокуроры были ни при чем, а в помещении Совета присяжных поверенных собрались одни адвокаты, все свои, и атмосфера очень потеплела. «Товарищи», — говорит министр, и любовь была в его голосе. «Право у нас в России только и осталось в одной нашей корпорации. Впрочем, едва ли нужны лишние слова. И просто позвольте мне у вас просто отдохнуть». Это сердечное обращение растрогало адвокатов. Наступила величайшая непринужденность. Министр сидел за столом заседаний, пошевеливая ошейник глухого воротника. А адвокаты толпились со всех сторон и красноречиво напоминали наболевшие вопросы, когда-то ими же красноречиво поднятые. Один из них был о женщинах-юристках. «О да», – оживился усталый министр и решительно обратился к председателю совета. «Я прошу вас немедленно начать прием женщин в сословие». Он посмотрел на наручные часы. «Если можно, даже сегодня, постарайтесь». Присяжные и поверенные живо интересовались, какая будет расправа с царем. «Господа», – возразил министр, – «в такой момент не должно быть нервирующих разговоров. Представители династии в руках правительства, в моих собственных руках, и неужели мы способны на компромиссы? Но не должно быть места и инстинктом мести». Увы, увы, дела звали министра дальше, вся Москва нуждалась в нем. Под бурные овации министр вышел, на кремлевском дворе сел в автомобиль и со своими офицерами-адъютантами поехал на съезд мировых судей. Они его все ждали давно и все без формы, как и было предупреждено, в черных сюртуках. Все стояли, и председатель съезда приветствовал Керенского речью. А Керенский вдруг стремительно нагнулся рукою до полу. Думали, он обронил что-нибудь? Нет, это он низко поклонился мировым судьям, всегда шедшим по правде и совести, и так донесшим факел до наших дней. Он, кажется, много хотел тут сказать, но посмотрел на часы и заторопился. Ему надо было мчаться в электротеатр «Арс» на Тверскую, где его ожидали более 1000 делегатов московского гарнизона. По дороге сопровождающие офицеры досказывали ему, как развивается движение в гарнизоне, как уже не первый раз офицеры и солдаты тут заседают вместе. В огромном театре все поднялись, защитное сукно, солдат больше, и многие, не сняв шапок по-военному, встречали министра густым хлопаньем, а он прошел на сцену и стоял тонкий, скромный и бесконечно значительный. А когда, наконец, аплодисменты утихли, он встрепенулся к речи, и звонкий голос его достигал последних рядов амфитеатра. «Я, министр юстиции Керенский, член Временного правительства, более чем товарищ вам, ибо я не только убежденный демократ, но я и убежденный социалист, и, я думаю, я понимаю нужды народа. Скажите, могу ли я сообщить Временному правительству, что московская армия наша, что она верит нам и сделает все, что мы скажем?» И вся аудитория загудела: «Верим, ваши!» И снова гулкие хлопанья. «И еще», — говорил Керенский, — «как пришло время в пробуждающейся армии показать не дисциплину внешних приказов, но железную дисциплину долга перед Родиной. Нужно колоссальное самообладание. Вот исполнилось пламенное желание. Командные составы солдаты слились в единстве». То ли речь уже кончалась, то ли была заминка обдумывания, но в перерыве министерского тенора раздался из зала бас. «А почему Николаю II разрешен проезд в Ставку?» «Заверяю вас», – властно отозвался Керенский, – «Николай II находится полностью в руках Временного правительства. В Ставке он не имеет никакого значения. А правда, что верховным главнокомандующим назначен Николай Николаевич?» «Вопрос о Николае Николаевиче», – отвечал Керенский, – «тоже обсуждался Временным правительством. И могу вас заверить, что если правительство обнаружит в этом отношении колебания, я, не задумываясь, уйду из его состава». Не успели понять, в каком направлении, какие колебания. Вдруг министр зашатался, как тростинка. К нему кинулись, офицеры из свиты подхватили под руки, еле успели не дать ему упасть, и опустили в кресло на сцене с пепельным лицом, опущенными веками в обмороке. Зал загудел. Что сделали с любимым народным министром? Да не умирает ли он? Ему бегом несли стакан попить и побрызгать. Кто-то стал объяснять над рухнувшим бездыханным, что министр уже неделю не спит, не отдыхает. О, каково ж напряжение революционной энергии! Да не спит ли он? Да, кажется, он просто заснул. Но вот уже зашевелился. Он испил воды. Он даже, кажется, улыбнулся изнеможенно. И вот уже поднимался. Уже поднялся? Да. Он уже опять говорил, и голос его набирал прежнюю звонкость. «Господа, откуда эти разные слухи? Не придавайте им значения. Уверяю вас, со стороны династии нам не грозит никакой опасности. Все они находятся под неослабным надзором Временного правительства, и будьте спокойны, пока я нахожусь в министерстве». Голос его уже был грозен. Удивительно было это мгновенное преобразование. «Никакого соглашения со старой династией быть не может. Династия будет поставлена в такие условия, что раз навсегда исчезнет из России. Создавайте новый народ, а все, что осталось позади, отдайте мне, министру юстиции». И снова это был властный, пронзительный министр, от которого ничто в стране уже не могло укрыться. Тут на сцене электротеатра появился и командующий округом Грузинов. Его тоже встретили овации, а он сообщил аудитории, что войска московского гарнизона все более настойчиво желают видеть его, Грузинова, не временным, но постоянным командующим. Что делать? Министр отнесся очень отзывчиво. Это великолепно. Я обещаю поговорить в правительстве, чтобы именно так и было.